Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». И с этого года полноценным участником нашего проекта является учебно-методический центр здоровья, сберегающей технологии и профилактика наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И сегодня в качестве эксперта я пригласил генерал-полковника полиции в отставке, до 2008 года заместителя директора ФСКН России, а до этого, работая в структуре МВД России, человек стоял у истоков организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков у нас в стране, Олега Николаевича Харечкина. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5 апреля указом президента ликвидировано ФСКН России как самостоятельное ведомство, которая являлась одним из субъектов антинаркотической деятельности. Служба просуществовала 13 лет, и вначале руководителем ее был Черкесов Виктор Васильевич, а затем Иванов Виктор Петрович. И мы сегодня поговорим о наркоконтроле как о спецслужбе, которая за короткий промежуток времени ее становления стали уважать не только у нас в стране, но и за рубежом. Сегодня мы поговорим о людях, которые, работая в госнаркоконтроле, самоотверженно и профессионально выполняли свой долг. Мы поговорим об основных приоритетных направлениях деятельности службы. Это перекрытие каналов поставки наркотиков, это борьба с организованными формами наркопреступности, это подрыв экономических основ наркопреступности.
Мы не участники парадов, на нас не сыпятся награды, но наши звезды на погонах не обман. И пояс чести офицера, для нас незыблемая вера, для нас присяга, необычные слова. И кодекс чести офицера, для нас незыблемая вера, для нас присяга, необычные слова. На нашем флаге, флаге темно-синем, есть черемеч и символ страны. Мы защищаем от наркотиков Россию. Солдаты страшной необъявленной войны, мы защищаем от наркотиков Россию. Солдаты страшной необъявленной войны. Трафик рисует свой смертельный график, ломая сотни юных судеб на пути. И мы порой ценой жизни спасаем молодость отчизны, не дав заразе потребителей найти. И мы порой ценой жизни спасаем молодость отчизны, не дав заразе потребителей найти. На нашем флаге, флаге темно-синем, есть череч и символы страны. Мы защищаем от наркотиков Россию. вещаем о наркотиках в Россию. Солдаты страшной необъявленной войны. В ночном ознобе тихих улиц нам приходилось лезть под пули, забыв о судьбах своих собственных семей. И имена отцов на плитах навек застывшего гранита подскажут выбор офицерских сыновей. И имена отцов на плитах навек застывшего гранита подскажут выбор офицерских сыновей. На нашем флаге, флаге темно-синем, есть жилеч и символы страны. Мы защищаем от наркотиков Россию, солдаты страшной необъявленной войны. Мы защищаем от наркотиков Россию, солдаты страшной необъявленной войны. Наши силы молодые, с надеждой смотрит вся Россия, берет страна экономический разгон. У нас нелегкая задача, пусть нам сопутствует удача, и наше главное оружие – закон. У нас нелегкая задача, пусть нам сопутствует удача, и наше главное оружие – закон. На нашем флаге, флаге темно-синем, есть жилищ и символы страны. Мы защищаем от наркотиков Россию, страшной необъявленной войны. Мы защищаем от наркотиков Россию, солдаты страшной необъявленной войны.
Олег Николаевич, служба была создана в 2003 году. Расскажите, какие первые трудности, с чем пришлось столкнуться на первом этапе становления, и за счет чего вот удалось завоевать вот такой авторитет не только в стране, но и за рубежом новой молодой службе?
Очень объемный вопрос, но попытаюсь очень кратко на него ответить. После создания службы нужно было приступать, что называется, к реализации тех мер, которые были указаны в указе президента, для чего, собственно, служба была создана. И нужно было, что называется, с места в карьер идти. Из органов внутренних дел в наркоконтроль пришло, ну, скажем так, значительное количество лиц, которые уже обладали опытом осуществления оперативно-розыскных мероприятий и опытом практической работы в сфере незаконного оборота наркотиков. Но основной костяк остался от налоговой службы. И надо сказать, что вот этот симбиоз, он, в общем, сработал. Сработал в каком плане? Я хочу сказать следующее, что директор, первый директор федеральной службы, а тогда еще госнаркоконтроля, личность достаточно уникальная. Человек, он очень авторитетный в своих кругах, и ему, мне представляется, удалось создать в кратчайшие сроки вот такую вот службу. И создавать пришлось буквально на ровном месте, потому что не было ни приказов никаких, которые регламентировали бы нашу деятельность. Буквально, что называется, с колес. Приходилось и сразу же работать, и сразу же создавать нормативно-правовую базу, вносить изменения в действующее законодательство Российской Федерации. Вопросов возникало очень много. И я должен сказать, что такой авторитетный руководитель, как Черкесов, и ему мало того, что удалось, он создал вокруг себя и в лице территориальных органов, руководителей территориальных органов наркоконтроля, в лице заместителей, руководителей департаментов, главков, управлений, он создал очень эффективный и действенный костяк, который, с моей точки зрения, достаточно эффективно начал работать. Но об этом говорят даже такие факты, что через несколько месяцев после создания службы начались первые, ну, скажем так, очень крупные задержания наркотиков. Это вот 400 с лишним килограммов героина, которые были задержаны. Операция проводилась совместно с органами ФСБ, с органами внутренних дел, с органами наркоконтроля. Начались другие, так сказать, знаковые такие мероприятия. И я должен сказать, почему удалось вот это вот. Потому что то, что предшествовало созданию службы, действия были абсолютно правильными. Когда служба находилась в структуре и в системе МВД, то, согласитесь, полностью реализовать себя и полностью заняться проблемой незаконного оборота наркотиков было чрезвычайно трудно, потому что Министерство внутренних дел — это огромная структура, и там очень много задач. Там задачи по обеспечению охраны общественного порядка, задачи в области паспортизации населения и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, на различного рода мероприятия отвлекались в том числе и сотрудники подразделений по незаконному обороту наркотиков. Все это, конечно, выводило из колеи, так сказать, все это как-то в плановом порядке мешало работе. А когда это все оказалось уже в структуре нового ведомства, руки были развязаны, можно было полностью посвятить себя этой проблематике. И я должен сказать, что вот и директор, и руководство, они прекрасно понимали, с чего надо начинать. Основную проблему в стране на тот период времени вызывал незаконный оборот героина.
Была информация, что героин поступал по так называемому северному маршруту. Что это такое за маршрут был?
Ну, северный маршрут наркотиков, он действовал очень давно. Я думаю, что он и сегодня еще, к сожалению, наверняка функционирует, и по этому маршруту осуществляется переброска опийных наркотиков в нашу страну из Афганистана. То есть маршрут проходит таким образом. Из Афганистана наркотики попадают в Таджикистан. Далее они могут расходиться по другим государствам среднеазиатского региона. Это может быть и Узбекистан, это может быть и Киргизия. Затем через территорию Казахстана и уже, так сказать, вглубь в различные регионы нашей страны. Так вот, что я хотел сказать. Вот настолько руководство страны, я уже не говорю о руководстве службы, было обеспокоено этим явлением, что первая командировка, которая состоялась и которую осуществил директор службы, это была командировка в Таджикистан. Тогда с руководством МВД Таджикистана было подписано соглашение, которое во многом явилась такой действенной мерой, и надо сказать, что с органами внутренних дел Таджикистана и затем, так сказать, там, следует сказать, действовал специальный орган по борьбе с наркотиками под эгидой Организации Объединенных Наций. Ну, там Назаров возглавлял это подразделение. С ним были налажены достаточно эффективные взаимодействия. И надо сказать, что мы только за неполный третий год мы провели порядка 15 контролируемых поставок. Но, чтобы было понятно, это такой метод, который используют органы внутренних дел, спецслужбы в борьбе, в том числе и с незаконным оборотом наркотиков, когда под контролем правоохранительных органов или спецслужб осуществляется контроль за прохождением партии наркотиков, а затем задерживаются все участники, которые были причастны к этому процессу. И надо сказать, что вот в 2014-2015 годах нам удалось очень здорово почистить территорию страны. Было очень много знаковых дел. И я думаю, что некоторые из них, эти уголовные дела, о них до сих пор будет написано, наверное, в учебниках. Да, в учебниках по оперативно-розыскной деятельности, там, так сказать, по другим вопросам. В частности, вот дело Судакова, которое находилось у нас в Самарской области, где было привлечено по одному уголовному делу более 90 человек обвиняемых. Это было настоящее преступное сообщество, а материалы дела возились в суд на грузовой автомашине. То есть можно представить, какую колоссальную работу проделал тогдашний руководитель наркоконтроля, генерал регионального управления, генерал Нарушев. Он и сейчас жив-здоров, но уже, правда, находится на пенсии. И таких дел было достаточно много. Очень сложная ситуация у нас была в тот период времени на Дальнем Востоке. Там ситуация осложнялась тем, что там очень большие ареалы дикорастущей конопли, из которой производился гашиш, так сказать, другие виды наркотиков, и распространялись затем по стране. И как-то там нам не особо везло в этом плане, пока не пришел и не был назначен на эту должность Анатолий Николаевич Петренко. Вот ему, Петренко, и руководителям, которые, так сказать, пришли, заменили, ну, не совсем удачных руководителей на должности региональных, им удалось, так сказать, вот сплотить коллектив и прочее, прочее. Очень хорошо работало у нас подразделение Сибирского федерального округа. Я сейчас вот припоминаю, по-моему, в 2005 году вот федеральный округ у нас возглавлял Ведерников, а Андрей Павлович, вот, по-моему, в 2005 или в 2006 году, сейчас вот точно год не помню, но можете себе представить, из 10 первых рейтинговых мест 6 мест занимали подразделения субъектов федерации, органов наркоконтроля Сибирского федерального округа. Я вот помню, у нас Томская область очень хорошо работала, Виктор Алексеевич Анохин, он сейчас тоже вот пенсионер является, но до сих пор, так сказать, в строю и находится на государственной службе. Так что проблем было очень много было проблем, которые решали, очень многие вопросы вызывали недоумение. Многие руководители, к сожалению, на тот период времени органов внутренних дел, так сказать, не отдавали людей, которые хотели приходить. Все это было очень сложно. Приходилось решать индивидуально, приходилось буквально, так сказать, ну, что называется, работать с колес. Потому что, вылетая на Дальний Восток, приходилось заезжать в Сибирь, в Новосибирск, из Новосибирска заезжать в Екатеринбург и так вот приближаться к Москве, то есть вот буквально, так сказать, решать вопросы, что называется, с места.
В Благовещенске еще там, по-моему, контрабанда синтетических наркотиков было, потому что город Хайхэ рядом, там буквально через Амур там несколько сот метров.
Да, 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 да. Это была такая проблема, а с Китайской Народной Республикой у нас тогда не было подписано соглашение, но все-таки мы вот очень быстро с ними заключили такое вот соглашение, собирали. Это было не просто соглашение о, скажем, том, что мы какими-то правами наделяли себя и наделяли наших коллег из Китая. Это были целые рабочие совещания, потому что на такие приграничные совещания мы приглашали представителей и руководителей органов милиции и общественной безопасности Китайской Народной Республики и представителей органов наркоконтроля. Они сидели друг против друга, и мы проводили соответствующие мероприятия. Действительно, да, на тот период времени мы осуществили совместные спланированные оперативно-розыскные мероприятия и по гражданам России, которые были причастны здесь у нас к незаконному обороту синтетических наркотиков на Дальнем Востоке, и по Китайской Народной Республике осуществили мероприятия наши китайские коллеги. И надо сказать, что нам удалось тогда арестовать более 20 человек, изъять более 7 килограммов синтетических наркотиков, особо опасных, причем наркотиков, которые имели, ну, просто колоссальное разрушительное воздействие на организм человека.
Притом они уже какие-то новые же даже, да, предлагались, которые, да, для нас, да, еще неизвестные были.
Для, да, нас неизвестные, да, но вот в Китае они имели обороты. Причем информацию о том, что наркотики идут из Китая, впервые получили наши полицейские наркоконтроля. И мы поделились этой информацией с нашими китайскими коллегами. Они, так сказать, чрезвычайно активно взялись. И надо сказать, что мы достаточно быстро, в течение, наверное, одного квартала, так сказать, разоблачили вот эту очень мощную группировку, так сказать, и... Но в Китае не как у нас, там лишения свободы такие, что выйдешь не скоро, а если, так сказать, в кавычках повезет, то можно и голову на плахе оставить. Поэтому китайские товарищи, они большие молодцы, что они такими радикальными методами борются с этой заразой.
То есть вот, Олег Николаевич, смотрите, получается, наркоконтроль как спецслужба работала не только от преступления, от факта, но и от информации, такой комплексный подход вот к оперативно-розыскной деятельности, помогал вот так эффективно
работать. Да, уникальность службы в этом как раз и заключалась, что можно было работать и от информации, которая получена оперативными сотрудниками, можно было работать и по фактам изъятия наркотиков, когда просто патрульно-постовая служба органов внутренних дел, работники милиции задерживали кого-то с наркотиками, можно было работать от этим фактом. В этом, конечно, так сказать, есть уникальность, но в этом есть, конечно, и своя сложность.
Держит удар, охраняя закон, спецподразделение гром. Бой скрежет машин, рядом взрывы слышны, ждут команды бойцы. Вперед, пошли! Гром идет и в огне, запылает дурман, пощады не будет наркодельцам. За родину свою спецназ. Гром идет за Россию, за народ. Спецназ, гром вперед. И по плечу задачи нам любые. Спецназ, гром вперед. Мы гордимся, что служим России. Святые слова верит каждый боец. Преданность братству, отвага и честь. Не запугать нас и не подкупить. Врага всегда мы били и впредь будем бить. Друга плечо будет рядом всегда. Традиции чьим их бережем. Мы наркополиция и наша работа. Трафик с наркотиком встретить с огнем. Мы как один в бою, за родину свою, спецназ. Гром идет за Россию, за народ. Спецназ, гром вперед. И по плечу задачи нам любые. Спецназ, гром вперед. Мы гордимся, что служим России.
Но вот если вспомнить 1 июня 2003 года, это первый день, рабочий день госнаркоконтроля, а инструкции еще пока нету. Но уже велась большая такая активная работа. Вот у нас закон об ОРД, статья 6, определяет 14 оперативно-розыскных мероприятий, видов, да, и фактически надо было где-то около десятка подготовить инструкции, которые, в принципе, вот вы говорили о контролируемой поставке. Это целая инструкция должна быть, как ведомство должно работать, в каком порядке. И это одно из таких эффективных оперативно-розыскных мероприятий, которые помогают задокументировать и выявить практически всех причастных вот к незаконному обороту наркотиков. Ведь так, да?
Да, безусловно.
И была еще рабочая группа, по-моему, 5R, которая еще занималась подготовкой документов, которые помогали организовать межведомственное взаимодействие. И, в принципе, вы тоже вот были включены в эту работу как куратор.
Ну, действительно. Вот об этом, кстати, говорится и в документах Организации Объединенных Наций, в постоянном комитете по контролю наркотиков, который имеется в структуре этой организации. Об этом, так сказать, и говорим мы. Дело в том, что одними мерами силового характера проблему незаконного оборота наркотиков решить невозможно. Но в то же время надо иметь в виду, что и мерами профилактического характера тоже эту проблему решить нельзя. Одним словом, нужен сбалансированный подход в вопросах борьбы со спросом и вопросом борьбы с предложением. Предложение – это силовая составляющая, это, собственно, оперативно-розыскная, следственная работа, экспертная работа и вопросы, так сказать, профилактики. А вопросы профилактики наркомании как заболевания, они, безусловно, конечно, относятся и всегда относились. И в любом государстве, независимо от строя и экономики, они всегда относятся к вопросам межведомственного взаимодействия. Потому что проблема эта, она стоит на таком огромном количестве стыки наук. Это и психиатрия, это и психология, это и социология, это и медицинский аспект, это и аспект оперативно-розыскной, да, это аспекты следственные и так далее, и так далее. Это аспект и педагогический взаимоотношения родителей, да, и с собственными детьми. То есть на стыке такого количества наук, на стыке такого количества знаний стоит эта проблема, что наркополицейский один он никак не сможет решить. И уже немножечко позже мы стали понимать, что вот занимаясь проблемой незаконного оборота наркотиков, в государстве, конечно, требовался орган, который бы занимался, не руководил, а который занимался бы анализом и оценкой ситуации в различных сферах правоприменения. Тогда вот в процессе обсуждения этой темы директор принял решение и доложил об этом президенту страны, о том, что нужен государственный антинаркотический орган, который бы вырабатывал какие-либо принципы, какие-то применял новые методы в борьбе с этим явлением. И этот орган не должен был осуществлять руководство всеми, он должен был осуществлять коллегиальное руководство этой проблемой. А проблемы эти надо было решать уже на уровне конкретных министерств и ведомств, которые к этой проблеме имеют отношение. Конечно, директор федеральной службы не мог дать команду министру здравоохранения, вот надо делать то, надо делать это. Но обсуждать эту тему, да, и поставить в известность, и приобщить к решению этой проблемы глав субъектов федерации, да, органы внутренних дел, что касается контрабанды органов Федеральной службы безопасности, да, и таможенные органы, и так далее, и так далее. Проблема-то комплексная, и решать ее надо комплексно. Вот это подразделение, небольшой аппарат этого Государственного энергетического комитета, он как раз вырабатывал эти меры, собирал предложения министерства, ведомств по этой тематике, вырабатывал какие-то меры, критерии оценки, подходы к этому явлению, изучал зарубежный положительный опыт в этой сфере, так сказать, и другие вопросы профилактики. И тогда что-то удалось сдвинуться. Но здесь очень большая существует опасность того, что можно скатиться и начать перейти от дела к словам, да, и все, так сказать, подчинить словам. То есть, занимаясь вопросами профилактики, нельзя отторгаться от вопросов силового блока. То есть, опять нужен четкий, сбалансированный подход. Не должно быть перегибов ни в вопросах борьбы со спросом, ни в вопросах борьбы с предложением.
Ну вот наша передача как раз выходит в канун Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В 1987 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой постановила отмечать, вот я подчеркиваю, это не праздник, это вот такой день консолидации всех усилий, всех стран, отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Вот это правильное название вот этого дня, 26 июня. И я хочу просто вот, так как вы как раз сказали, что должна быть консолидированная такая работа проводиться по всем направлениям, я хочу это и подтвердить словами из послания генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю очередного Международного дня борьбы с наркоманией. Он говорил, я прямо вот зачитаю: «Если мы не снизим спрос на незаконные наркотики, мы никогда до конца не справимся с проблемой их культивации, производства и оборота. Правительства несут ответственность за противодействие как наркоторговле, так и злоупотреблению наркотическими средствами. Но и общественность может также внести существенный вклад в эти усилия. Семья, школа, гражданское общество и религиозные организации могут со своей стороны способствовать избавлению общества от наркотиков. Предприниматели могут помочь обеспечить законные источники заработка. Средства массовой информации могут повысить осведомленность об опасности наркотиков. Чем, в принципе, и занимается радио «Радонеж». Уже третий год у нас в эфир системно выходит вот такой просветительский цикл «Уберечь детей от наркотиков». Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай, истины и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-7@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. И сегодня тема нашей передачи – это воспоминания о ФСКН, и мы беседуем с генерал-полковником полиции в отставке, до 2008 года заместителем директора ФСКН России Олегом Николаевичем Харечкиным. Вот, Олег Николаевич, вот бытует вот такое мнение, что ФСКН соревновался с МВД. Но вот я специально принес, вот такая у меня папочка есть. В 2006 году под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина проводилось межведомственное совещание представителей правоохранительных и государственных контролирующих органов, где президент определил векторы, по которым должны работать вот ФСБ, МВД и наркоконтроль. Ну, МВД, так как они практически представлены во всех субъектах, во всех населенных пунктах, это самая многочисленная правоохранительная служба, они в основном, задача у них была работать с уличной наркопреступностью. ФСБ работала в основном на подступах к границе, а органы наркоконтроля – это задача перекрытия каналов поставки наркотиков, это борьба с организованными формами наркопреступности и подрыв экономических основ наркопреступности. И вот как вы сказали, что буквально за какие-то там 2-3 года наркоконтроль показал эффективность вот работы именно по этим трем направлениям. Помните, был такой эпизод, ну даже не эпизод, было время, когда стали появляться массовые отравления от наркотиков. И было сначала непонятно, потом выяснили, что это был триметилфентанил. Вот вы как раз в тот момент руководили вот этой операцией по поиску лаборатории по производству такого страшного наркотика. Если я не ошибаюсь, он в несколько тысяч раз сильнее героина.
Да, это действительно так. Это чистейший синтетический наркотик. В нем нет никаких природных составляющих веществ. Причем, если взять предысторию вопроса, то впервые этот наркотик в незаконном обороте появился в столичном регионе, наверное, в середине 91-го года прошлого столетия. Когда мы стали назначать экспертизу по производству наркотиков, чтобы понять, что это такое, такого названия не было вообще, наркотик это, да, триметилфентанил. Когда мы стали проводить экспертизу, то эксперты сначала не могли при помощи имеющейся аппаратуры и при помощи имеющихся методов определить, что это является, собственно говоря, наркотиком. Мы были, конечно, в недоумении, но потом был такой у нас ведущий эксперт, он сейчас, к сожалению, уже на пенсии, Сорокин Владимир Игоревич. Ему удалось разработать методику проведения экспертизы этого наркотика, и он был внесен в список. И мы стали в структуре центрального аппарата МВД стали заниматься системно этим наркотиком. Затем к этой проблеме были подключены органы Федеральной службы безопасности. И в 93-м году удалось все-таки ликвидировать незаконную лабораторию по производству этого вида наркотика, которая находилась в Казани, в Татарстане. Значит, и потом, после того, как все фигуранты этого дела были привлечены к уголовной ответственности и осуждены на длительные сроки заключения, проблема как-то это исчезла, и в незаконном обороте этот наркотик не появлялся. И затем уже, когда были созданы органы наркоконтроля, наверное, это был 2005-2006 год, первая половина этого десятилетия, снова появился в незаконном обороте этот наркотик, который имел сленговое название, и наркоманы его называли крокодил. Когда мы провели исследование этого вида наркотика, то оказалось, что это триметилфентанил. И надо сказать, что в тот период времени стала наблюдаться тенденция распространения этого вида наркотика. Было очень большое количество случаев отравления, потому что это чисто синтетический наркотик, и он появлялся в результате 8-го этапа синтеза, то есть первоначальное исходное вещество, оно уже не было похоже на конечный продукт. То есть задача-то не под силу каждому химику, что называется. Это химик должен быть, что называется, с головой.
Гениальный.
И быть одержимым, да. Ну и все-таки у нас получалась такая картинка, что все-таки источником поступления становился Санкт-Петербург, Ленинградская область. То есть именно оттуда как-то вот наркотики шли, и этому предшествовал анализ имеющихся оперативных данных, что оттуда. И по решению директора мы тогда провели совещание с руководителями, где в незаконном обороте обозначился триметилфентанил. Вживую провели это совещание, осуществили и спланировали, и осуществили практические меры, направленные на разоблачение этой подпольной лаборатории. И где-то месяца через полтора, через два нам все-таки удалось ликвидировать эту лабораторию. Наши действия были абсолютно правильные. Лаборатория находилась в Ленинградской области. Были изъяты большое количество веществ, которые используются для производства этого наркотика. И все лица были привлечены к уголовной ответственности. Насколько я знаю, в настоящее время этот наркотик в незаконном обороте не встречается. Сейчас как-то больше другие виды наркотиков, но это не говорит о том, что они стали менее опасны.
Ну, видите, там прошло, вы сказали, что через некоторое время он опять появился, поэтому расслабляться-то ни в коем случае нельзя, и вот направление работы через информацию, анализ наркоситуации, конечно, вот это очень важное направление, которым надо обязательно заниматься. Вы уже сегодня сказали, что одним из таких эффективных по оперативно-служебной деятельности было подразделение среди территориальных органов Сибирского федерального округа и управление вот именно по Новосибирской области. Там Ильин, по-моему, был руководитель.
Да, Ильин, да. Владимир вот. Петрович. Да.
А у них была наработана хорошая такая методика доказывания предикатных преступлений. Это вот подрыв, легализация, отмывание денежных средств и иного имущества, нажитым преступным путем. Это как раз и есть одно из стратегических направлений. Подрыв экономических основ.
Безусловно, потому что можно до бесконечности бороться с незаконным оборотом наркотиков, сажать их в тюрьму, а у них будет оставаться мешки денег, недвижимость, и за счет этого они будут выскакивать на свободу, так сказать,
и они
используя коррумпированные связи.
И вкладывать в развитие.
И опять вкладывать в незаконный оборот наркотиков. Поэтому вы абсолютно правильно сказали, что одно из основных особенности борьбы с незаконным оборотом наркотиков является, конечно, подрыв экономической основы. А если мы наркодельца в трусах, я прошу прощения, отправим на нары, то никто его защищать особо просто так бесплатно не будет. И, конечно, 174-я статья со значком «прим», вот что называется легализация денежных средств, полученных преступным путем, нам тогда очень хотелось быть первыми. Нам очень хотелось на практике применять это. Очень много мы занимались, так сказать, там, проработкой этих вопросов и с Верховным судом, и с органами прокуратуры, так сказать, вот находили как правильно. Практики не было никакой. Законодательство зарубежных стран, оно выстроено несколько другим образом, так сказать, и там, ну, другая законодательная система, так сказать, нежели у нас. И я должен сказать, что нам все-таки на тот период времени удалось это сделать. А когда у нас первый результат появился, очень активное участие тогда в этом принимал начальник управления по противодействию экономическим основам Мухин Михаил Сергеевич, да. Замечательный душой человек, а специалист в этой части, я хочу сказать, он просто, так сказать, совершенно отменный. Он очень четко следит за законодательством в этой части, он неплохой юрист, но прежде всего вот он специалист в этой части. Когда у нас появились первые вот уголовные дела, когда мы обобщили вот эту вот практику, когда мы эту практику разослали на места, уже стали ее потихоньку использовать и органы внутренних дел, и практика пошла, то есть началась наработка. Сегодня это является обыкновенным результатом в работе. Но то, что было сделано в этой части, оно, конечно, так сказать, войдет в аналы специальных учебников, по которым готовят специалистов в области оперативно-розыскной деятельности. У меня никаких сомнений на этот счет нет, потому что это очень важное направление деятельности всей правоохранительной системы и спецслужб. И я должен привести пример, когда мы, занимаясь проблемами незаконного оборота наркотиков среди граждан среднеазиатских государств, когда мы вышли просто на совершенно классическую схему отмыва денег, так сказать, когда были изъяты буквально в смысле слова миллиарды, так называемые хавала, о чем было доложено президенту, так сказать, безусловно, это был очень неплохой результат. Удалось ликвидировать каналы поступления наркоденег, так сказать, в легализацию, приобретение недвижимости, имущества и прочее, прочее. Большая работа была проделана. Очень сложное было дело по объемам, по количеству обвиняемых, по количеству международных следственных поручений, которые руководителю Следственного департамента тогда Яковлеву Сергею Петровичу приходилось, так сказать, делать. Была создана оперативно-следственная группа, которая занималась. Ну, надо сказать, что дело успешно дошло до суда, и были назначены реальные сроки наказания.
Ну вот, когда общаешься с рядовыми гражданами, они, в принципе, часто вот задают вопрос, а где задержанные наркобароны, где изъятые яхты, коттеджи, дорогостоящие автомобили там. Вот, в принципе, вот это то направление, которое, то, чем должна заниматься спецслужба.
Да.
И, конечно, вот хавала, вот это дело, одно из таких громких, и вы говорите, что наверняка это вот будет примером в учебнике для того, чтобы можно было...
Ну, почему бы нет? Ну, действительно, оно такое интересное очень дело и по значимости, и по объемам, и по количеству лиц, которые были причастны к незаконному отмыванию денег. Оно действительно очень интересное и объемное дело. Это действительно так.
Олег Николаевич, сегодня мы, конечно, не успеем поговорить о таком важном стратегическом направлении, как контроль за легальным оборотом наркотиков, но как анонс, вот так я бы хотел бы обозначить только маленький-маленький такой кусочек верхушки айсберга в отношении стратегического сырья марихуаны, конопля. В советское время серьезно занимались селекцией и добивались таких сортов, где в содержании данного растения, там, например, сорт кубанское, там тетрагидроканнабинола практически вообще не было. Да? И мы в свое время были лидерами в экспорте веревок по всему миру. Вот, сейчас мы где-то немножко проигрываем и уже, наверное, лидеры, может быть, лидеры по импорту аналогичного какого-то сырья. Вот насколько важно вот это направление в качестве вот анонсирования вот этой темы, насколько важно направление контроля за легальным оборотом наркотиков?
Ну, на самом деле, в настоящее время, если мне память не изменяет, по-моему, в Пензенской области до сих пор еще действуют пенькозаводы. Их было в свое время, когда я служил, порядка там 37 хозяйств, потом их объединяли. И работа селекционная, научная, она велась неустанно. И действительно, вы правильно сказали, Александр, что были разработаны такие сорта конопли, как там Зарянка, я сейчас уже название не помню, Кубанская, еще какая-то, которые в своей структуре содержали такое низкое количество тетрагидроканнабинолов, что их употребление с точки зрения наркотиков, оно вообще нереальное, просто ни к чему не нужное, ни к чему не приводящее, то есть наркотического эффекта не вызывающее. Действительно, надо сказать, что еще в царские времена Россия являлась очень большим поставщиком пеньки, веревок, но конопля же используется не только в производстве пеньки и веревок, она используется в лакокрасочном производстве, так сказать, в других аспектах. И я думаю, что вот эта сфера деятельности, она незаконно забыта. Но сегодня вместо этого мы занимаемся приобретением других видов, так сказать, конопли, так сказать, джутов, которые называются, которые поступают официально, по официальным каналам, к нам поступают из Южной Азии, продают, по-моему, это Пакистан. Но с учетом того, что на это приходится расходовать валюту, конечно, есть целесообразность, наверное, это все возобновить. Но проблема заключается в следующем, что за этим должны стоять селекционеры в обязательном порядке. Потому что, к сожалению, вот конопля, в том числе, которая выведена с пониженным содержанием тетрагеноканнабинола, она же, опыление происходит путем, так сказать, опыления.
Ветер подул, и все.
Ветер подул с другой стороны, и опыление произошло с той, которая обладает большим количеством тетраканнабинола, и она начинает, что называется, мутировать и возвращаться к своим первоначальным истокам. Но заниматься этой проблемой, мне кажется, надо. Не такие большие это деньги, ну, а что касается канатов и веревок, то, по-моему, так сказать, никакой пакистанский джут с нашей коноплей, с российской, сравниться не может. Я имею в виду по ее качеству. Это же продукт, который можно использовать не только, так сказать, в этой части. Просто еще многое не удалось раскрыть. Если бы занимались, то и другое применение, конечно, было бы уже найдено. Более эффективно, и можно было бы с успехом и торговать этим продуктом.
Не зря даже на ВДНХ, на фонтане Дружбы народов, да. как стратегическое сырье нашей страны, там есть початок конопли.
Совершенно верно, да. Так сказать, в периоды Великой Отечественной войны, так сказать. Потом это стало потихоньку как-то забываться, и вот таким вот образом все это. Но вопрос в том, что это растение, которое тоже существует в природе, оно выполняет определенную какую-то функцию. Не просто же так деревья растут, да, они кислород нам синтезируют. Так и там. Вы же помните, что в свое время в Киргизии стали вырубать, так сказать, вот эти вот, да, плантации, стали бороться, и пески стали наступать на города. То есть она опять какую-то защитную функцию выполняет. Конечно, бороться с этим явлением нужно, тут сомнений никаких нет. Как бороться, это уже вопросы такого характера, прикладного, опять на стыке межведомственного взаимодействия все это находится.
Ну, я сегодня уже говорил, что ФСКН просуществовало 13 лет, и наша передача выходит в эфир в канун Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. И вот, пользуясь такой возможностью, я бы хотел бы почтить память тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей, и тех, кто почил, всю свою жизнь находясь на страже безопасности мирных граждан, в том числе борясь с наркопреступностью. Олег Николаевич, я бы хотел вспомнить Чуваева Алексея Анатольевича, человек, который очень много здоровья отдал становлению и оперативно-розыскного департамента. Он много очень подготовил классных специалистов. Это человечище с большой буквы такой. Я ему очень благодарен, потому что я сам у него очень многому научился. Научился и со стороны, как общаться с людьми, вот, и с другой стороны, это вот именно профессионализму в области правоохранительной службы. Вот, и Макаров, вот вы его хорошо знали, Макарова, вечная им память этим людям, которые, не щадя ни здоровья, ни считая со своими личными интересами, отдавали себя полностью вот этому служению народа. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и мы сегодня говорили о деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков с генерал-полковником полиции в отставке, до 2008 года заместителем директора ФСКН России Олегом Николаевичем Харичкиным. Я вам напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно, по четвергам в 23 часа и по пятницам в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Олег Николаевич, у вас есть возможность обратиться и к нашим радиослушателям, и зрителям Радонеж ТВ, и людям, которые, возможно, слушают нас, те, которые служили в органах наркоконтроля. Все-таки вы многих знаете, со многими служили, выполняли тяжелейшие задачи. И не просто выполняли, а их реально решали. Пожалуйста.
Ну, обращаясь к бывшим наркополицейским, я хочу сказать, что те, кто остался в строю, перешел в систему МВД России и в подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, я желаю им оперативного мастерства, я желаю им здоровья, успехов в службе, чтобы они на деле доказали, чего они стоят, что они являются очень хорошими сотрудниками, и они органично впишутся в структуру МВД России. У меня нет никаких сомнений в этом вопросе. Что касается радиослушателей, то я хочу всем пожелать крепкого здоровья, благополучия, и чтобы проблема незаконного оборота наркотиков, и не приведи Господи, их употребление никогда не касалась бы ваших детей, ваших знакомых, ваших внуков и всем тем, кому вам дорог. Храни всех Господь.
Спасибо, Олег Николаевич. Я надеюсь, что у нас еще будет одна передача, на которой мы более подробно раскроем вопросы, связанные с контролем легального оборота наркотиков. Это направление очень важное, потому что ведь она захватывает область медицины. Тоже ведь.
Если не заниматься этой проблемой и не заниматься контролем за сферой легального оборота наркотиков, то завтра эти наркотики появятся в незаконном обороте. Да? И тогда, так сказать, возникнет другая проблема, что надо бороться с этим. Вот органы по борьбе, точнее так, подразделения по борьбе с легальным оборотом наркотиков, они как раз и были призваны обеспечить контроль за этой работой, контроль за прекурсорами. Можно без конца изымать наркотики, но если не будем организовывать работу по контролю за прекурсорами, с помощью которых изготавливаются наркотики, у наркодельцов ничего не получится. Будет опий, не будет героина, потому что не будет ангидридоксальной кислоты и так далее, и так далее, и так далее. То есть опять это все проблемы, это же не просто так, так сказать, взяли, решили, создадим это, создадим то. Практика, жизнь, опыт прежних лет показал и говорил о том, что вот это подразделение нужно. Под видом БАДов к нам поступают на рынок наркосодержащие препараты, которые в своей структуре содержат наркотики, сильнодействующие вещества и такие-такие. Кто будет этим делом заниматься? Конечно, этим должно заниматься подразделение по контролю за легальным оборотом наркотиков. Эта сфера деятельности очень важна, очень нужна, и если ее отдать на самотек, то к хорошему это не приведет.
Это тоже очень важное такое стратегическое направление.
Безусловно, вне всяких сомнений.
Олег Николаевич, и пользуясь случаем, я от лица моих сослуживцев и от себя лично хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделывали, находясь вот на таком ответственном, важном участке, будучи, ну, у вас статус был заместитель министра. Вот. И большое спасибо за тот опыт, который вы передавали, за те знания. Правда, не всегда они были в виде пряника. Вот. Но, тем не менее, большое человеческое вам спасибо за ваше отношение к людям, с которыми вы вместе работали, и за ваше отношение, серьезнейшее отношение к важности того вопроса, о котором мы сегодня вот достаточно много обсуждали.
Спасибо. Если я кого-то где-то обидел ненароком, то я, уважаемые коллеги, прошу прощения публично. Но если я это и сделал, то сделал я это немысленно. Я всегда старался быть очень максимально объективным человеком по отношению к вам, ко всем. И главным мерилом всего всегда являлись показатели оперативно-служебной деятельности.
Спасибо.
Спасибо вам.
Вел передачу ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Всего хорошего.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.